что косишься? Небось, и ты тоже в благодетели к людям пойдешь.
— Это как, то есть? — сдержанно спросил Фома.
— Читал я сегодня в газете, в члены тебя выбрали по дому-то, да еще в общество, в Софьино, в почетные. — Въедет тебе в карман членство это, — вздохнул Маякин.
— Не разорюсь, чай.
— Не знаю я этого, — съехидничал старик. — Я насчет того больше, что очень уж не мудро это самое благотворительное дело. И даже так я скажу, что не дело это, а одни вредные пустяки.
— Это людям-то помогать вредно? — с задором спросил Фома.
— Эх, голова садовая, то есть капуста, — сказал Маякин с улыбочкой. — Ты вот уже приезжай-ка ко мне. Я тебе насчет всего этого глаза открою. Надо учить тебя. Приедешь?
Хорошо.
Ну вот, а пока что ты на закладке этой держись гордо, стой на виду у всех. Тебе этого не сказать, так ты за спину за чью-нибудь спрячешься.
Зачем мне прятаться, недовольно сказал Фома.
Я говорю, совершенно незачем. Потому деньги дадены твоим отцом. А почет тебе должен пойти по наследству.
Почет? Те же деньги.
С почетом торговому человеку везде кредит. Всюду дорога. Ты и выдвигайся вперед, чтобы всяк тебя видел, и чтоб, ежели сделал ты на пятак, на целковый тебе воздали. А будешь прятаться, выйдет неразумие одно. Они приехали к месту, когда уже все важные люди были в сборе, и толпа народа окружала груды леса, кирпича и земли. Архиерей, губернатор, представители городской знати и администрации образовали вместе с пышно разодетыми дамами большую яркую группу и смотрели на возню двух каменщиков, приготовлявших кирпичи и известь. Маякин с крестником направился к этой группе, нашептывая Фоме: «Не робей, хотя у них на брюхе-то шелк, да в брюхе-то щелк!» И почтительно веселым голоском он поздоровался с губернатором прежде архиерея. «Доброго здоровица, ваше превосходительство! Благословите ваше преосвященство!» «А, Яков Тарасыч!» — дружелюбно воскликнул губернатор, с улыбкой стиснув руку Маякина и потрясая ее, в то время как старик прикладывался к руке архиерея. «Как поживаете, бессмертный старичок? Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство. Софье Павловне нижайшее почтение», — быстро говорил Маякин, вертясь волчком в толпе людей. В минуту он успел поздороваться и с председателем суда, и с прокурором, и с головой, со всеми, с кем считал нужным поздороваться первый. Таковых, впрочем, оказалось немного. Он шутил, улыбался и сразу занял своей маленькой особой внимание всех. А Фома стоял сзади его, опустив голову из-под лобья, посматривая на расшитых золотом, облеченных в дорогие материи людей, завидовал бойкости старика, робел, и, чувствуя, что робеет, робел еще больше. Но вот крестный схватил его за руку и потянул к себе. «Вот, ваше превосходительство, крестник мой Фома, покойника Игната, сын единственный». «А-а-а!» — пробасил губернатор. «Очень приятно. Сочувствую вашему горю, молодой человек». Пожимая руку Фомы, сказал он и помолчал. Потом уверенно добавил: «Потерять отца — это очень тяжелое несчастье». И, подождав секунды две ответа от Фомы, отвернулся от него, одобрительно говоря Маякину: «Я в восторге от вашей речи вчера в Думе. Прекрасно, умно, Яков Тарасыч. Они не понимают истинных нужд населения. И потом, ваше превосходительство, капиталишка маленький, значит, город свою деньгу должен добавлять».
«Совершенно верно, совершенно верно. Трезвость, я говорю, это хорошо. Это дай бог всякому. Я сам не пью. Но зачем эти читальни, ежели он, народ-то этот, читать даже и не умеет?» Губернатор одобрительно мычал. «А вот, говорю, вы денежки на техническое приспособьте.
Ежели его в малых размерах завести, то денег одних этих хватит, а в случае можно еще в Петербурге попросить, там дадут. Тогда и городу своих добавлять не надо, и дело будет умнее.
Именно. Но как закричали на вас либералы-то, а?
Уж такое их дело, чтобы кричать.
Густой кашель соборного протодиакона возвестил о начале богослужения.
К Фоме подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, грустным голосом говорила ему. «Я смотрела на ваше лицо в день похорон, и у меня сердце сжималось. Боже мой, — думала я, — как он должен страдать!» А Фома слушал ее и точно мед пил. «Эти ваши крики, они потрясли мне душу. Бедный вы мальчик мой! Я могу говорить вам так. Ведь я уже старенькая.
Вы?
Тихо воскликнул Фома. А разве нет? Спросила она, наивно глядя в его лицо.
Фома молчал, опустив голову.
Вы не верите, что я старушка?
Я вам верю. Но только это неправда, вполголоса и горячо сказал Фома.
Неправда что? Что вы верите мне?
Нет. Не то.
А то, что... «Я, вы извините, не умею я говорить», — сказал Фома, весь красный от смущения. «Не образован я». «Этим не надо смущаться», — покровительственно говорила Мединская. «Вы еще молоды, а образование доступно всем. Но есть люди, которым оно не только не нужно, а способно испортить их. Это люди с чистым сердцем, доверчивые, искренние, как дети. И вы из этих людей». «Ведь вы такой, да?»
Что мог ответить Фома на этот вопрос? Он искренне сказал: «Покорно вас благодарю».
И, увидав, что его слова вызвали в глазах Мединской веселый блеск, почувствовал себя смешным и глупым, тотчас же озлился на себя и подавленным голосом заговорил:
«Да, я такой. Что у меня на душе, то и на языке. Фальшивить не умею. Смешно мне, смеюсь открыто. Глуп я».
«Но зачем же так?» — укоризненно сказала женщина и, оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную руку, в которой он держал шляпу, что заставило Фому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться. «Вы, конечно, будете на обеде?» — спрашивала Мединская.
«Да».
«А завтра? На заседании у меня?»
«Непременно.
А может быть, когда-нибудь вы и так просто в гости зайдете, да?»
«Я благодарю вас. Приду».
«Мне нужно благодарить вас за это обещание». Они замолчали. В воздухе плавал благоговейно тихий голос архиерея, выразительно читавшего молитву, простерев руку над местом закладки дома.
«Его же ни ветер, ни вода, ни ино, что повредить и возможет. Благоволи ему в конец привестися и в нем жити, хотящих от всякого навета, сопротивного свободе».
«Как содержательны и красивы наши молитвы, не правда ли?» — спрашивала Мединская.
— «Да», — кратко сказал Фома, не понимая ее слов и чувствуя, что опять краснеет.
— «Они нашим купеческим интересам всегда будут противники», — убедительно и громко шептал Маякин, стоя недалеко от Фомы рядом с городским головой. — «Им что? Им бы только чем-нибудь перед газетой заслужить одобрение. А настоящей сути они постичь не могут. Они на показ живут, они для устройства жизни. У них вон они, мерки-то. Газеты, да Швеция. Доктор-то вчера меня все время этой Швеции шпынял. Народное, говорит, образование в Швеции, и все там прочее, этакое, первый сорт. Но однако, что такое Швеция? Может быть, она, Швеция-то, одна выдумка, для примера приводится. А никакого образования и всяких прочих разных разностей, может, и нет в ней. Мы про нее, про Швецию, только по спичкам да по перчаткам знаем. И опять же, мы не для нее живем, и она нам экзамен-то производить не может.
мы нашу жизнь на свою колодку должны делать. Так ли?» А протодиакон, закинув голову, гудел: «Основателю дома сего вечная память!» Фома вздрогнул, но Маякин был уже около него и, дергая его за рукав, спрашивал: «Обедать идешь?» Бархатная теплая рука Медынской снова скользнула по руке Фомы.